Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 13 мая 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. Вокруг шум, пусть так, а здесь размеренный, спокойный и убедительный главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
Привет, Сереж.
Ну, смотри, возможно, криминал по коням, как говорится. Меня не отпускают новости из мира криптовалюты. Сегодня телеграм-канал Ивкрипто сообщал, что рынок криптовалюты, в общем-то, в зеленой зоне, и большинство из топ-100 активов по капитализации показало рост, который отыграл большую часть недельного падения. Так, биткоин вырос на 13%, эфир дал плюс 15%. Как вижу ситуацию я? Рынок криптовалюты тряхнуло. Со стейблкоинами пока непонятно, что будет. Но кажется, что основные бенефициары криптовалютного рынка начали отрастать. Не пора ли их докупать? Речь о биткоине как раз и об эфире. Или это такой системный кризис, нужно заглянуть глубже и, может быть, пока вообще этой темы поостеречься? Какой твой взгляд?
Нужно докупать, не нужно докупать. Я буду шарлатаном, если возьму и просто отвечу. Да, заходите на всю котлету или там держитесь подальше. Тут все очень просто на самом деле. В первую очередь, почему падала криптовалюта? Потому что выходили слабые данные по, соответственно, инфляции, рынку труда, макростатистика в США разочаровывала. Все ожидали более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики. Плюс вся история с UST, конечно, отчасти подорвала доверие людей и инвесторов к этому всему делу. Но к тому же ликвидировались еще длинные позиции, маржинальные, то есть обеспечение заканчивалось, были вынуждены инвесторы продавать, из-за этого криптовалюта еще сильнее падала. Но важный момент. То, что Норман Пауэлл сказал, то, что не собираются они поднимать процентную ставку. Норман Пауэлл, если что, это председатель Федеральной резервной системы США.
То есть да, спасибо. Банка. Я как раз хотел спросить, подожди, Норман Пауэлл, не Джером Пауэлл?
Джером Пауэлл, все, извини, меня
но уже пятница, все вечером, тебя простят, я вечером, буду да. Первым в этой очереди. Ну окей, да, и что он говорит?
Да, Норман Пауэлл — это баскетболист такой, просто очень баскетбол люблю.
Ну, с таким-то ростом подвесили интригу. Дальше.
Он сказал, что не будет шаг в 75 базисных пунктов, шаг будет, как и предполагалось, 50. Это дало рынку толчок. NASDAQ обрадовался, соответственно, криптовалюта обрадовалась, ну, как все рисковые активы. Вот и все. И начала расти. Ну, плюс цены были довольно-таки вкусные относительно там средних за последний год-два. Поэтому инвесторы решили, почему бы и не прикупить себе вот таких вот рискованных активов. Сам я лично сейчас присматриваюсь к покупке, потому что, я не знаю, как тебе объяснить, у меня отношение к криптовалюте сформировано немного другое. Когда я покупаю, ну, наверное, как у меня было и к акциям, когда я покупаю ее, я не рассчитываю то, что это что-то, что вот даст мне завтра 10% доходности, я это продам, потому что эфир я покупал и по 1500 долларов, и покупал его там по 3500 долларов, и мне все равно, потому что у меня до сих пор лежит то же самое количество эфира, потому что я думаю, что в целом потенциал есть, и не только в качестве актива для спекуляций. Как-то так. Друзья, ну, как бы рассчитывайте сами, стоит покупать, не стоит. Мне кажется, что сейчас он криптовалюта в целом может откатиться еще дешевле, вполне себе. Вот у нас любимый наш Роберт Киосаки, богатый, так сказать, папа, заявлял то, что он хочет покупать по 17 тысяч. Ну, может, вы захотите покупать по 10, а может, вам и по 30 нормально. Как тут оценить? Ну, сами смотрите.
Да, вопрос, дождемся ли мы таких котировок. И, ну, понятно, что у каждого своя голова на плечах. А пока ты говорил, знаешь, у меня такая мысль возникла. Все-таки биткоин и эфир — это такие очень крупные системы, если вот в таких терминах рассуждать. И понятно, что люди, которые разочаровались, может быть, сейчас немного в стейблкоинах, побежали перекладывать деньги в эти вроде бы надежные криптовалюты. И возникает закономерный вопрос, если этот весь мир как-то взаимосвязан, не началось ли в нем то, что иногда происходит на фондовых рынках, когда одни эмитенты пускают слухи, например, или делают еще что-то такое, чтобы сбить стоимость с других каких-то акций, чтобы люди повыпрыгивали из них на испуге и пришли к ним, например, как вот с конкурентами поступают. Тут нельзя такого предположить?
На самом деле, да, действительно, есть очень красивые теории заговора о том, что там, например, сама Федеральная резервная система захотела обвалить UST, вывести его из строя, чтобы показать, что нужно инвестировать в централизованные стейблкоины, такие как, например, USDC, USDK, кто как его называет. Это мне сегодня скидывал вот наш дорогой шеф-редактор Антон Жуков. Но есть теория, что BlackRock пытался заработать. Знаешь, самое прекрасное в теориях заговора, то что они всегда будут ссылаться с теориями заговора. Редко выходит на поверхность то, что там, я не знаю, монгольской Золотой Орды не было, либо же то, что Петра Первых там было двое, условно, знаешь?
И в конце концов, да, мы до сих пор не поняли, почему иго было татаро-монгольское, а монголы и не в курсе, что что-то там происходило.
Из этой серии, да-да-да. Поэтому, ну, остается только гадать, можно упиваться этими теориями заговора, а можно исходить из текущей ситуации, что мы имеем и с чем можем работать.
Хорошо. С чем можем работать? На этот вопрос у некоторых людей стало ответов больше после того, как Швейцария разморозила часть российских активов. Активы, просто принадлежащие россиянам, так сообщается, на сумму 3,5 миллиарда швейцарских франков, они ранее были заморожены из-за санкций. И суд не смог доказать причастность к санкциям владельцев этих активов. Напрашивается вопрос, а чьи активы-то разморозили? Это те, кто решили внезапно судиться, и у них были деньги на адвокатов, на юридические конторы, или как-то швейцарский суд такой высший, справедливый, сам по себе решил разобраться и восстановил справедливость. Здесь как-то ничего про это не слышал. Я почему спрашиваю, сразу объясню. Может быть, нам всем российским инвесторам, кто не под санкциями, направить, например, какие-то коллективные обращения или даже иск на всех как-то соорудить в адрес Евроклира того же?
Но важно понимать, что в первую очередь Евросоюз и Швейцария – это разные вещи. Швейцария действительно меня удивила в этом конфликте, потому что она приняла довольно-таки твердую позицию относительно конфликта происходящего, при том, что, казалось бы, там 70 лет, чуть больше 70 лет назад, 77-80, они обслуживали счета нацистской Германии, и совесть как-то их особенно не кусала. Вот. Но если так посмотреть, на самом деле, неизвестно, пока нету информации, это было просто прошение какое-то, либо же это было сделано самостоятельно. Ну, я почти уверен, что это были какие-то приведены аргументы, документы и так далее. Суть в чем? В Швейцарии сейчас находится больше 200 миллиардов долларов российских активов. При этом заморожены только 6. Ну, после вот этой разблокировки, там, если не ошибаюсь, 3 миллиардов. Соответственно, простая математика. Заблокировано на данный момент около 3% активов. Скажи, ты думаешь, то, что, ну, вот учитывая, что Швейцария присоединилась к санкциям именно против конкретных лиц, как ты думаешь, у нас вот аффилированные люди, попавшие под санкции Запада, могут владеть всего лишь там 3% средств в Швейцарии?
Но они-то сами нет, может быть, это их уборщицы.
Ну да, да, да. То есть на самом деле сумма от общего объема в 3%, она незначительная. Поэтому, ну, сейчас, мне кажется, ничего критичного нет. Но по поводу твоего вот этого вопроса отправки коллективных исков, мне кажется, сейчас это вообще не будет не иметь никакой силы, потому что они вряд ли даже посмотрят на то, что им там прислали.
Ничего радостного нет. Хотя, казалось бы, частные инвесторы, такая масса, ну, может быть, правда, мы в процентном выражении действительно для всех этих организаций никто. Давай еще взглянем на всю ситуацию с блокировками с такой стороны. Тут в последние дни стали появляться новости о том, что правительство России разрешило вчера Норникелю, сегодня Новатеку и Полюсу, производителю золота, сохранить листинг депозитарных расписок за рубежом. При этом мы знаем, что несколько компаний от такой возможности уже отказались. Тут вообще интересно, а в чем суть вопроса-то, что мы теряем, что теряют эмитенты, что теряют частные инвесторы, когда компания перестает листинговаться за рубежом? Зачем это все?
Ну, в первую очередь, нужно понимать, зачем это делает правительство. По сути дела, когда на лондонской бирже цена, например, депозитарных расписок Сбера упала там до, не хочу соврать, 2 центов, 3, 1, неважно, кто-то мог взять, массово их скупить, обменять на акции и захватить огромную долю в Сбербанке, что является в условиях того, что нерезидентам запрещено выходить из российского капитала, дескать, губительным. Но Во-вторых, разумеется, это доступ к какой-то информации, еще чему-то, как влиянию. Вот. А, соответственно, минусы, ну, минусы на самом деле прямые, это доступ к капиталу, потому что, да, с одной стороны, если это просто вторичный листинг, это влияет в первую очередь только на капитализацию, то есть компания с этого деньги не зарабатывает. Но опять же, это возможность для компании дополнительно выпустить в случае чего, в случае нехватки финансирования, акции и получить финансирование. Это прозрачность, это доверие со стороны иностранных инвесторов, например, при выдаче облигационных займов или кредитов. То есть, когда они знают, что вот компания здесь торгуется, это все там прозрачно, ответственно и так далее. Ну и разумеется, это снижает ликвидность компаний после делистинга, потому что, ну, все мы понимаем то, что ну, зарубежного капитала в российском фрифлоуте огромное количество, вот заявляла там высокопоставленная дама из Мосбиржи, то доходит до 80%. Соответственно, что произойдет? Капитализация упадет, волатильность повысится. Все потому, что финансовые рынки не могут качественно и хорошо развиваться без иностранного капитала. Поэтому этого не сильно хотят компании. Некоторым компаниям даже отказали в просьбе оставить листинг. Вот некоторым, как мы видим, все-таки дали такую возможность.
Ты знаешь, я еще слышал такие доводы в пользу того, чтобы оставлять иностранный листинг, мол, если вы листингуетесь на иностранных площадках, вы и там раскрываете какую-то информацию, которую используют местные банки, и поэтому могут вас кредитовать. Вопрос, наверное, сейчас не слишком актуальный, потому что кредиты российским эмитентам вряд ли кто-то захочет давать. Но также там еще был такой момент, связанный с тем, что листингуясь на иностранных площадках, компания должна по другой какой-то форме раскрывать информацию, и понятно, что там проверки проходят более, может быть, независимые, чем в России, это лишь мое предположение. И, соответственно, у простых держателей в том числе появляется больше информации о текущем состоянии дел в компании. Ну, может быть, потому что там на иностранных биржах чаще нужно отчитываться или более полно.
Да, ты абсолютно прав. Ну, на самом деле, я примерно тоже сказал, только более простыми словами, наверное. Да, будет гораздо труднее привлекать весь иностранный капитал, и на самом деле, ну, понятное дело, в краткосрочной перспективе это не страшно, потому что все равно этого капитала никто не даст. Я думаю, все мы это понимаем. Но в долгосрочной перспективе, как это все отразится через 10 лет, через 20, вот тут будет уже интересно посмотреть.
Да, и вот подытоживая эту историю с и раскрытием информации, и с оценкой компаний, напоминает немного ситуацию с курсом рубля. Просто вот, знаешь, так на уровне сравнения, что, мол, какие-то внешние факторы, когда исключаются, картина становится не настолько объективной, и мы же здесь будем владеть, допустим, акциями какой-то компании, ну, например, Русагра, да, которая будет листингована, допустим, только в России, и не будем чего-то знать и верить в то, что вот ее котировки справедливые, хотя на самом деле, может быть, они и не будут справедливыми. Ну, это, то есть, получается недостаток информации, который может привести к тому, что ты в своих инвестициях не сможешь быть уверен, правильно? Или я слишком драматизирую?
По поводу справедливости и несправедливости, тут, конечно, всегда тяжело сказать, потому что там NASDAQ, справедливо ли он торгуется по текущим ценам. Я думаю, что тут нужно рассуждать именно в разрезе ликвидности, в разрезе развития. Тогда, на самом деле, ты ни капли не драматизируешь, все довольно-таки грустно.
Оставим эту грустную тему. Почти напоследок все-таки хочется затронуть тему Твиттера. Буквально сейчас тоже обнаружил, что там сегодня вокруг сделки с Маском какой-то кавардак снова творится. Ты что-то слышал вообще про это?
Ну да. Илон Маск запросил дополнительную проверку некоторых данных именно о количестве фейковых спам-аккаунтов в Твиттере, потому что, на самом деле, это очень важный показатель в социальных сетях. Если у компании, количество подписчиков, количество, точнее, пользователей в любой социальной сети – это один из основополагающих факторов. То есть можно было посмотреть на отчет Фейсбука, ну, после которого Facebook показал рекордное в истории американского фондового рынка падение за день, и узнать, что произошло. Да просто среднее количество подписчиков снизилось, а общее количество подписчиков не выросло. Именно среднее количество подписчиков в месяц. И тут важно понимать для Илона Маска, как человек, который покупает компанию, что у Твиттера количество подписчиков не завязано на формирование вот этих вот фейковых спам-аккаунтов, которые являются только губительными для социальной сети. Вот, видимо, он стал неуверен в этом показателе и хочет еще раз убедиться в том, что там все нормально. Если я не ошибаюсь, там значение около 5%. И самое главное, то, что, естественно, он может привлекать какое-то дополнительное внимание к себе, к этой сделке. Возможно, отводить внимание от чего-то другого. Например, сегодня, ну, не сегодня, в последнее время растет очень сильно литий, и у Теслы будут явные проблемы с покупкой аккумуляторов. Ну, это так, конечно, основы конспирологической теории, но Илон Маск явно очень ярко себя ведет, очень ярко выступает, яркие действия совершает, разбирается там с SEC и так далее, и будто бы либо это его сохранение вот этой эпатажной манеры, либо действительно попытка отвести от чего-то внимание.
Да, и ты понимаешь, вот ты сам привел к тому, чем я хотел продолжить эту тему, тем, что там котировки Теслы значительно выросли после появления этой новости про Твиттер. То есть пока складывается ощущение, что вокруг сделки с покупкой Твиттера какой-то карнавал раздут, возможно, даже срежиссированный вот как-то так заранее. И пока можно предположить, что основная цель — это как-то поиграть на взлетах-падениях Теслы, что-то там кому-то заработать, может быть, самому Маску, и как раз-таки перед, не знаю, перед тем, как Тесла рухнет совсем из-за недостатка лития. Ну, то есть начали конспирологией, закончили конспирологией.
Ну, так все правильно, так и надо.
Да, друзья, про справедливую оценку компаний действительно говорить можно долго, про то, как рынком можно манипулировать. К счастью, наша образовательная платформа ИВ+ этому учит. Там появилась в разделе «Аналитика» модель антиинфляционного портфеля. Я сегодня изучил, наши коллеги-эксперты ее составили. Если вы подписчики, посмотрите, подобранный интересный. Пятница, как вы слышите по нам, ударила полностью. Я думаю, настало время прощаться. Больше мы ничего сегодня...
Сереж. Да. На самом деле, у меня обычно нет вот никаких к тебе, так сказать, предъяв по поводу того, как ты выбираешь новости, но сегодня я, честно говоря, разочарован.
Так, что случилось? Я готов нести ответ.
Сереж, ну, новость же вышла. Кубанские новости. Производство пивных напитков на Кубани выросло в 10 раз год к году за первый квартал. Как ты такое мог упустить?
Не целевая аудитория, видимо, я и не пивных магнатов, не кубанских новостей. Что нам говорит эта новость, Федь?
Ну что, не поверишь, но о том, что производство пива на Кубани растет. А в России производство пива год к году выросло на 3%. Вот, важная пятничная новость, я считаю.
Да, действительно, есть о чем подумать, и у нас на это целых 2 дня. Но прежде чем мы попрощаемся, завершим неделю максимально приятно. Я порадую подписчиков Invest Future из Петербурга. 28 мая мои коллеги организуют встречу с Назаром Щетининым, создателем YouTube-канала «Вредный инвестор». Беседа будет живой, можно будет задавать вопросы. Встреча называется «Сильная Россия. Инструкция по применению» и будет посвящена акциям российских компаний, котировки которых пали так низко, что можно снять третью часть нимфоманки, либо докупать их потихоньку. Как вообще воспользоваться хаотичным рынком? Что делать, чтобы выйти из кризиса победителем? Все Назар вам расскажет на встрече 28 мая в Санкт-Петербурге. Подписчикам ИВ+ полагается скидка, промокод в питерском чате и у вас в почте. Ссылка на подробности и билеты будет в описании подкаста. На том же сайте, где есть билеты, куда ведет ссылка, ищите встречу с Василием Олейником, которую Invest Future проведет в Москве в следующую субботу. Федя, пойдешь на встречу с Василием?
Да, постараюсь.
Завидую по-доброму. Намекните ему, пожалуйста, кто-нибудь, что и в Питере тоже есть желающий.
Ну, попробуем. У меня главная цель — это выяснить, откуда у него такая классная толстовка с медведем, а потом уже все остальное.
Если будет делиться, бери 2. Это Федор Иванов, главный редактор Invest Future и ваш главный талисман в пятницу 13-го. Хорошей погоды и лучших выходных. Прощаемся с вами. Пока.
Всем пока.